Рэмбо больше походил на вулкан, который, исчерпав свой запас огня, угасает навеки. И если ему и удалось выбраться из этой скорлупы, то лишь для того, чтобы уже в юности пресечь собственную песню. Таким он остается и поныне, вечно юным, своего рода молодым королем солнца. Это нежелание взрослеть, как мы склонны его рассматривать, обладает каким-то трогательным величием. Взрослеть ради чего? Вообразим, что он сам себя спрашивает об этом. Ради зрелости, которая несет с собой порабощение и оскопление. Он развивался необычайно бурно, однако цвести означало окончиться гнилью. Он решает умереть бутоном. Это высшее торжество юности. Он скорее даст жестоко умертвить свои грезы, но только не замарать их. Он сподобился увидеть жизнь во всем великолепии и полноте. Он не предаст этого образа, став одомашненным гражданином мира. Это заблудшая душа среди всех нас. Вот как он сам неоднократно называет себя. Одинокий, лишенный друзей и близких, он, сколь возможно, раздвигает границы юности. Он правит этой империей, как никогда еще ею не правили, но он опустошает свои владения, по крайней мере, ту их часть, которой нам известна. Крылья, возносившие его ввысь, гниют вместе с телом в гробнице кокона, из которого он не желал выходить. Он умирает в им самим сотворенной утробе, нерушимой, однако ставшей для него преддверием ада. Такая противоестественность составляет его особый вклад в сагу об актах отречения. Есть в этой противоестественности какой-то чудовищный привкус, непременный в тех случаях, когда роль судьбы самочинно захватывается духом зла. Приостановка развития собственной жизни, нарциссизм, составляющий еще одну грань общей картины, ведет к тому, что возникает новый страх сильнее всех прежних, страх утратить свою индивидуальность. Эта угроза, вечно висевшая над ним, и обрекла его душу на то полное отчуждение от мира, которого он в свое время и не надеялся достичь. Грезы обволакивают его, запеленывают и душат. Он превращается в мумию, забальзамированную собственными вымыслами. Мне нравится видеть в нем Колумба юности, раздвинувшего пределы этой лишь отчасти исследованной области. Говорят, юность кончается, когда начинается зрелость. Бессмысленное суждение, ибо никогда еще на протяжении истории человеку не удавалось полностью насладиться юностью или познать неограниченные возможности зрелого возраста. Как постичь великолепие и полноту юности, если все силы уходят на борьбу с ошибками и лживыми догмами родителей и длинной вереницы предков? Должна ли юность тратить себя на то, чтобы разомкнуть тиски смерти? Разве главное земное предназначение молодости — бунтовать, разрушать, убивать? Разве для того дается молодость, чтобы приносить ее в жертву? А как же юные мечты? Всегда ли их нужно считать глупыми причудами возраста? Так и будем утверждать, что их населяют одни лишь химеры. Мечты — это побеги и почки воображения. У них тоже есть право на собственную жизнь. Попробуйте задушить или исказить юношеские мечты, и вы уничтожите их Творца. Там, где не было подлинной юности, невозможна и подлинная зрелость. Если общество превратилось в скопище изъянов и уродств, разве не повинны в том наши воспитатели и наставники? Сегодня, как и вчера, юноше, желающему жить своей жизнью, нет приюта. Ему негде насладиться своей молодостью. Остается лишь уползти в свой кокон и, закрыв все отверстия, похоронить себя заживо. Представление о нашей матери-земле как о яйце, что содержит в себе все необходимое, претерпело глубокие изменения. Космическое яйцо — содержит протухший желток. Таков современный взгляд на мать-землю. Психоаналитики установили, отрава исходит из родимой утробы. Да что толк? В свете этого глубокомысленного открытия нам разрешается, как я понимаю, перейти из одного тухлого яйца в другое. Коль скоро мы в это верим, значит, так оно и есть. Но независимо от того, верим мы в это или не верим, это же чистейший абсолютный ад. А Рембо говорят, что он презирал высшее удовольствие нашего мира. Но разве он не заслуживает именно за это нашего восхищения? К чему пополнять ряды смерти и распада? К чему взращивать новых чудовищ нигилизма и тщеты? Пусть общество само избавляется от своего разложившегося трупа. Пусть у нас будет новое небо и новая земля. В этом был смысл упорного мятежа Рембо. Подобно Колумбу, Рембо отправился на поиски нового пути к земле обетованной. Обетованная земля юности. В его собственной злосчастной юности духовной пищей для него была Библия и книги вроде Робинзона Круза, которые обычно дают детям. Одна из таких книг, он ее особенно любил, называлась «Селение в пустыне». Удивительное совпадение. Ребенком он уже оказывается в той пустыне, которая и составит основное содержание его жизни. Думал ли он в те далекие времена, что всем чуждой и одинокой он окажется однажды на пустынном скалистом берегу и простится с цивилизацией? Если кто-либо и умел видеть как правым, так и левым глазом, то это был Рембо. Я говорю, естественно, о глазах души. Одним глазом он умел смотреть в вечность, другим — видеть время и тварей, как сказано в маленькой книге «Совершенной жизни». Но эти два глаза человеческой души не могут действовать одновременно, говорится там. Если душа смотрит правым глазом в вечность, тогда левый должен закрываться и не работать так, словно он слеп. Быть может, Рембо закрыл не тот глаз? Как иначе нам объяснить его амнезию? То второе «я», которое он надевал как доспехи, прежде чем вступить в битву со всем миром, давало ли оно ему неуязвимость? Даже одетый в броню, словно краб, он не годится для ада так же, как не годился для рая. Нет такого положения, нет такого царства, где он мог бы осесть. Зацепиться он еще может, но твердо поставить ногу никогда. Словно преследуемый фуриями, он вынужден постоянно метаться из одной крайности в другую. В определенном отношении он был совершенно не француз. Но наиболее не французом он был в своей вечной молодости. Неуклюжесть, неопытность юности, черты, столь презираемые французами, сгущены в нем необычайно. Он был у себя на родине неуместен, как викинг при дворе Людовика XIV. Создать новую природу и, соответственно, новое искусство. Вот, как мы уже говорили, две его главные честолюбивые мечты. Для Франции его времени подобные идеи были так же чужды и нелепы, как, например, поклонение каменным истуканам Полинезии. В письмах из Африки Рембо объяснял, до какой степени невозможно ему вернуться к жизни европейца. Он признавался, что сам язык Европы стал ему чужд. И по образу мысли, и по укладу жизни он был ближе к острову Пасхи, чем к Лондону, Парижу или Риму. Необузданность натуры, которую он выказывал с детства, развивалась с годами все сильнее. Она чаще проявлялась в его компромиссах и уступках, нежели в его бунте. Он всегда остается посторонним, ведет игру в одиночку, презирая те правила и условия, которые вынужден принимать. Он явно горит куда большим желанием поправить мир, чем его завоевать. Пока Зебу предавались мечтам, он мечтал тоже, можете в этом не сомневаться. Но нам эти его мечты неизвестны. Мы слышим лишь его жалобы и настойчивые просьбы, но не надежды и молитвы. Нам знакомы его презрение и обида, но не его нежность, не его страсть. Мы видим, что он поглощен множеством бытовых мелочей, из чего и заключаем, что он убил в себе мечтателя. Да, вполне вероятно, что он задушил свои грезы. Уж слишком они грандиозны. Вполне возможно также, что он разыгрывал здравомыслие с ловкостью сверхбезумца, не желая угаснуть у сияющих им же и открытых горизонтов. Что мы, собственно, знаем о его внутренней жизни в последние годы? Почти ничего. Он ушел в себя. Он выходил из забытья лишь для того, чтобы издать рык, вой, проклятие. Наступательности, присущей юности, он противопоставил старческую готовность отступать под напором обстоятельств. Для него между этими состояниями не было промежуточной стадии, кроме мнимой зрелости цивилизованного человека. Промежуточность есть сама по себе область ограничений, малодушных ограничений. Неудивительно, что святые рисовались ему людьми могучими, а отшельники — людьми искусства. У них хватало сил жить, отъединившись от мира, бросая вызов всему, кроме Бога. Они не юлят, не присмыкаются, как некоторые, готовые мириться с любой ложью, лишь бы не утратить свой драгоценный покой, свою безопасность. Эти же не боялись начать совершенно новую жизнь. Рембо, однако, вовсе не стремился жить вдали от мира. Он любил его, как никто другой. Куда бы он ни направлялся, воображение опережало его, открывая перед ним восхитительные просторы, которые, разумеется, всякий раз на поверку оказывались миражем. Его занимало только неизведанное. Для него земля была не бесплодным, безжизненным местом, предназначенным для кающихся страдальцев, чей дух уже отлетел, но планетой живой, пульсирующей, таинственной, на которой люди, пойми они это, могли бы жить как короли. Христианство превратило ее в отталкивающее зрелище. И ход прогресса — это гибельный ход. В таком случае кругом марш. Начнем сначала, оттуда, где остановился в своем великолепии Восток. Встань лицом к солнцу, приветствуй все живое, поклонись чуду. Он видел, что наука обернулась таким же обманом, как и религия, что национализм — это фарс, патриотизм — фальшивка, образование — вид проказы, а нравственные правила — руководство для каннибалов. Каждая острая стрела била точно в яблочко. В остроте зрения или в меткости никто не мог превзойти этого золотоволосого 17-летнего юношу с незабудково-синими глазами. «Долой стариков!» Здесь все прогнило. Он бьет в упор направо и налево, но не успел он их всех поразить, как они опять стоят у него перед носом. Что толку палить по глиняным голубям, думает он про себя. Нет, разрушение требует более смертоносного оружия. Но где его взять? В каком арсенале? Вот здесь-то, видимо, и вступил в игру дьявол. Можно себе представить, как тщательно он, обращаясь к поэту, подбирал слова. «Продолжай в том же духе, и кончишь в дурдоме. Ты что, полагаешь, что можно убить мертвецов? Предоставь это мне. Мертвецы — моя добыча. К тому же ты еще и не начал жить. С такими-то талантами весь мир твой, только попроси. Твое превосходство в том, что у тебя нет сердца. К чему же болтаться попусту среди этих смердящих ходячих трупов?» На что Рембо, вероятно, ответил: «Верно». Еще, наверное, и гордился разумник, что не потратил ни единого лишнего слова. Но в отличие от Фауста, чьим примером он вдохновлялся, Рембо забыл спросить о цене. Или, может, ему так не терпелось, что он не стал выслушивать условия сделки. Возможно, даже и не заподозрил по наивности, что совершается сделка. Он ведь всегда был простодушен, даже сбившись с истинного пути. По простодушию своему он и поверил, что существует земля обетованная, где правит юность. Он в это верит, даже когда волосы у него начинают сидеть. И ферму в Роше он покидает навсегда вовсе не для того, чтобы умереть на больничной койке в Марселе, а чтобы вновь отплыть в дальние страны. Он всегда обращен лицом к солнцу. Солнце и плоть. И на заре поет золотой петух. В отдалении, будто вечно недостижимый мираж, сияющие города. А в небе народы земли все шествуют, шествуют. Повсюду волшебные оперы, его собственные, других людей. Одно творение сменяет другое, одна хвалебная песня заглушает другую, бесконечное множество поглощается другим множеством. Это не мечта наркомана, это мечта ясновидца. Так страшно, как он, не обманывался, сколько я знаю, никто. Он осмелился просить больше других и получил неизмеримо меньше, чем заслуживал. Подточенные его обидой и отчаянием мечты рассыпались в прах. но для нас они остаются такими же чистыми, яркими, как и в день, когда они родились. От всей той порчи, через которую он прошел, к ним не пристало ни единого струпа. Все белое, искрящееся, трепетное, полное сил, все прошло очистительный пламень. Вряд ли найдется другой поэт, способный, как Рембо, избрать себе жилищем лишь этот уязвимый уголок, что именуется сердцем. И пусть все разбито, в каждом осколке, будь то мысль, жест, поступок или жизнь, мы обнаруживаем гордого орденского принца. Да пребудет душа его в вечном покое. Кода. Кода – последняя завершающая часть музыкальной пьесы. Рембо родился в середине XIX века, 20 октября 1854 года. Считается, что он появился на свет в 6 часов утра. То был век смуты, материализма и прогресса, говорим мы теперь. Век чистилища во всех значениях этого слова, чему зловещее свидетельство – творение тех писателей, которые процветали в то время. Одна за другой разражались бесчисленные войны и революции. Только Россия, как известно, вела в XVIII-XIX веках 33 войны, главным образом захватнических. Вскоре после рождения Рембо его отец отбыл на Крымскую войну. Туда же отправился и Толстой. Вслед за революцией 1848 года, краткой, но имевшей важные последствия, идет кровавая коммуна 1871 года. Считается, что юный Рембо в ней участвовал. В 1848 году мы, американцы, воюем с Мексикой, с которой мы теперь так дружим. Правда, мексиканцы в последнем не вполне уверены. Во время этой войны Торо выступает со своей знаменитой речью о гражданском неповиновении, которая в один прекрасный день войдет составной частью в прокламацию об освобождении рабов. Прокламация об освобождении рабов – декрет американского президента Авраама Линкольна, опубликованный 22 сентября 1862 года и вступивший в силу 1 января 1863 года. Через 12 лет начинается гражданская война, самая, наверное, кровавая из всех гражданских войн. И посмотрите только, чего же мы добились. С 1847 до самой смерти в 1881 году Амьель пишет «Интимный дневник», своего рода вахтенный журнал больного человека Европы, как совершенно напрасно называли в свое время Турцию. В нем дается глубокий анализ нравственного выбора, вставшего перед творческими людьми того времени. Уже одни названия книг, написанные видными писателями XIX века, говорят о многом. Приведу некоторые из них. «Болезнь ко смерти» – Кьеркегор. «Мечты и жизнь» – Жерар де Нерваль. Полное название – «Аврелия» или «Мечта и жизнь». «Цветы зла» – Бодлер. «Песни Мольдорора» – Лотреамон. Мольдорор – «Заревое зло», как трактовал смысл этого имени Великовский. «Рождение трагедии» – Ницше. Полное название – «Рождение трагедии из духа музыки». «Человек-зверь» – Золя, «Голод» – Кнут Гамсун, «Лавры срублены» – Дюжарден. Эдуард Дюжарден, 1861-1949, французский драматург. «Хлеб и воля» – Кропоткин. В 2000 году – Беллами. Эдуард Беллами, 1850-1898, американский писатель. В русском переводе его роман вышел в конце XIX века. «Алиса в стране чудес» – Льюис Кэрролл. «Змей в раю» – Захер Мазах. Леопольд фон Захер Мазах, 1836-1895, австрийский писатель. С патологическими мотивами в его романах связано происхождение термина «мазохизм». «Искусственный рай» – Бодлер, «Мертвые души» – Гоголь, «Записки из мертвого дома» – Достоевской, «Дикая утка» – Ибсен, «Ад» – Стриндберг, «Ад» – Гиссинг, «Наоборот» – Гюйсманс. Джордж Гиссинг, 1857-1903, английский писатель. Шарль-Мари Жорж Гюйсманс, 1848-1907, французский писатель. Когда Рембо попросил у приятеля Фауста Гёте, это произведение еще не было в ряду широко известных. Оно вышло лет за 30 до того. Вспомним дату рождения Рембо. 20 октября 1854 года, 6 часов утра по западному сатанинскому времени. Уже в следующем, 1855 году, появляются листья травы, вызвавшие всеобщее осуждение. В 1860-м выходит сочинение Бодлера о наркотических веществах. Имеется в виду трактат Шарля Бодлера о наркотиках «Искусственный рай». Также всеми осужденные и запрещенные. Между тем уже опубликованы «Моби Дик» 1851 и «Уолден Торо» 1854. В 1855 году кончает с собой Жерар де Нерваль, дотянув, как это неудивительно, до 47 лет. В 1854 году Кьеркегор выводит последние слова истории, в которой обыгрывается сюжет принесенных в жертву. За 4 или 5 лет до того, как Рембо завершил сезон в аду, 1873, Лотрамон анонимно публикует свое знаменитое богохульское сочинение. Еще один плод незрелой юности, как мы любим выражаться, лишь бы не принимать всерьез эти душераздирающие завещания. Как же много писателей XIX века издают свои первые произведения без указания своего имени. Около 1888 года Ницше заявляет Брандесу, что может похвастаться уже тремя читателями – Брандесом, Теном и Стринбергом. Георг Брандес, 1842-1927, датский литературовед, историк литературы. На следующий год он окончательно сходит с ума и в 1900 году умирает. Счастливчик. С 1893 по 1897 годы Стринберг переживает душевный кризис, который он мастерски со всеми медицинскими подробностями описывает в аде. Перекликается с Рембо название другой его работы «Ключи от рая». В 1888 выходит странная книжица Дюжардена, до недавнего времени пребывавшая в забвении. В тот же год публикуется «Утопия» Эдуарда Беллами. К этому времени достигает расцвета талант Марка Твена. В 1884 году напечатан «Гекльберри Финн», одновременно с «Наоборот» Гюйсманса. К осени 1891, в год смерти Рембо, Кнут Гамсун уже ведет дискуссии о праве темного и загадочного на существование в литературе. В тот же год появляется новая «Граб-стрит» Гиссинга. Любопытный это год для литературы XIX века, год смерти Рембо. Им завершается десятилетие, когда перед публикой предстали несколько писателей, оказавших большое влияние на литературу XX века. Вот название некоторых книг, появившихся в 1891 году. Книги эти необычны уже тем, что они совершенно между собою не схожи. Йоста Бьерлинг. Полное название «Сага о Йосте Бьерлинге», роман шведской писательницы Сельмы Лагерлёв, 1858-1940. «Свет погас», «Маленький священник», «Портрет Дориана Грея», «Тетради Андре Вольтера», первые произведения Андре Жида, «Книга жалости и смерти», «Приключения Шерлока Холмса», «Там внизу» – роман Шарля Мари Жоржа Гюйсманса, «Плоды просвещения», «Гибель Содома», «Тесс из рода Дорбервиллей», «Сикстин», роман о жизни ума, роман Реми де Гурмона, 1858-1915. «Столетие каких имен?» Позвольте включить еще несколько из тех, кого я не упомянул. Шелли, Блейк, Стендаль, Гегель, Фехнер. Густав Теодор Фехнер, 1801-1887, немецкий физик, психолог, философ. Эмерсон, По, Шопенгауэр, Макс Штирнер. Макс Штирнер, настоящее имя Каспар Шмидт, 1806-1856, немецкий философ. Маларме, Чехов, Андреев, Верлен, Куперус, Луи Куперус, 1863-1923, голландский писатель. Меттерлинк, госпожа Блаватская, Сэмюэл Батлер, 1835-1902, английский писатель. Клодель, Унамуна, Конрад, Бакунин, Шоу, Рильке, Стефан Георги, 1868-1933, немецкий писатель. Мэри Бейкер Эдди, основательница христианской науки. Верхарн, Готье, Леон Блуа, французский писатель. Бальзак, Йец. Какая мятежность, какая утрата иллюзий, какая тоска. Ничего, кроме душевного надлома, нервных расстройств, галлюцинаций и видений. Сотрясаются основы политики, нравственности, экономики и искусства. Воздух насыщен предвестиями и пророчествами наступающей катастрофы. И в 20-м столетии она таки наступает. Позади две мировые войны, а до конца века вполне возможно и третья. Коснулись мы дна. Еще нет. Нравственный кризис 19 века всего лишь расчистил путь духовному банкротству века 20-го. Сомневаться не приходится. Это действительно время убийц. Политика стала занятием гангстеров. Народы шествуют в небе. Но осанны они не возглашают. А те, кто внизу, на земле, шествуют к очередям за хлебом. Вот он, рассвет, что всполошен, как стая сизарей. Цитата из стихотворения Рембо «Пьяный корабль». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.